Привет, это подкаст Капучино.
Меня зовут Лена.
Я Ксюша.
И я Саша. Мы три QA-инженера болтаем про тестирование. Даже иногда приходим к единому мнению. Добро пожаловать и приятного прослушивания.
Так, мы продолжаем обсуждать термин тестирование. Ничего не меняется.
Да, это уже кончится.
Ну да, у меня, короче, есть чисто про исследовательское и там всякие штучки. И есть про... Тоже я смотрела, чем отличается исследовательское от хок. Можем, не знаю, с чего-то из этого начать.
Ну давайте сравнительно, да.
Что я посмотрела? Я, во-первых, не знаю, как перевести ad hoc на русский.
Вот ты, конечно, озадачила.
Не употребляя слово исследовательское.
Я даже не пыталась перевести, на самом деле.
Но я, на самом деле, попыталась в Google переводчике, и он переводит как специальное тестирование.
Ой, я рылась в интернете, поискала, где что написано. И вы не поверите, меня снова вынесло к Кэму Каннеру очередной раз.
Я думала, к верификации валидации.
Нет, не в этот раз.
Я тоже боялась, что это так. Не, ну Каннеру понятно, почему. Ну, то есть меня тоже вынесло к Каннеру, это очевидно.
Вообще, мне не было особо очевидно, потому что вот в книге как раз-таки там не особо много про исследовательское тестирование было написано.
Он, по-моему, писал то ли какие-то статьи, то ли что-то еще по этому поводу, если я не ошибаюсь.
Короче, как я прочитала из статей каких-то, что я поняла, что у них была туса. Вот это вот как раз то, что касается школ. Вот контекст-драйвен что-то там. Да. Это вот какое-то сообщество людей, которые пытались придумать разные дополнительные методики и вообще как сделать тестирование более адекватным и прикольным. Их, короче, бесила бюрократия, насколько я поняла, и они такие, типа, блин, ну ведь прикольнее как бы исследовательски фигачить. Ну, то есть они придумали вот этот термин.
Какой именно?
Исследовательское тестирование.
Не ad-hoc.
Ну, то есть там смешивается, ad-hoc тоже есть. И там, короче, что изначально как раз Каннер, по-моему, чуть ли не первый был, который вообще этот термин как-то завязал. Там еще Джеймс Бах, по-моему, Джеймс. То есть кто-то из них, то ли Каннер, то ли Джеймс, были первые, кто вообще вот в информационном поле как-то упомянули эти термины и стали их вводить и форсировать. Вот, и они определяли именно, что исследовательское тестирование — это тестирование, ну, как бы, когда ты придумываешь тест на основании выполнения предыдущего теста и как бы на ходу, вот, а ad-hoc там было, типа, у них именно что, ну, это вот какой-то непрофессиональный подход, это вот, то есть, какой-то лажовый, без плана, хаотичный, вот. Хаотичный. И, но это было вот очень давно, тогда еще в начале. А потом это там все как-то пересматривалось тысячу раз, и они... там была статья, короче, где рассказывалось, как вот эта эволюция происходила, и там какое-то вообще очень сложно все, потому что они там такую философию подключают, ну, то есть там просто ссылалось, что типа... А потом они изучили там вот такие-такие книги, и там просто вообще, ну, там вообще не связано с IT, тестирование и так далее, там что-то про мышление различное, там еще что-то такое, там из разряда нейробиология, там философия, что-то еще, вот, и как-то пересматривали эти термины, и как бы словно бы... Ну, до сих пор разделяют, что ad-hoc — это такой, типа, хаотичный манки-тестинг без плана, вот, а исследовательское — это вот как бы какое-то более осознанное и профессиональное, но при этом что это значит, толком не
понятно. Как я поняла, да, примерно, типа, такое, что ad-hoc — это такое, да, случайное, без всякой структуры, нету никаких границ, правил, целей, а исследовательское, оно у тебя, во-первых, суть в том, что ты ограничен во времени, ты говоришь, я сейчас буду делать сессию исследовательского тестирования, и говоришь, что она займет столько-то времени. То есть ты заранее определяешь время, заранее определяешь...
Это один из подходов.
Ну, может быть.
Насколько я поняла, вот сессионное, вот это вот, что типа ты... Это один из способов контроля. То есть типа одна из методик, как можно проводить исследовательское тестирование. Что ты определяешь себе длину сессии.
А я так поняла, что ты типа должен прям определить, ну, задать себе рамки временные и рамки по функциональности, например, или почему-то. И плюс к этому всему ты должен все записывать, что ты делаешь, и предоставлять какие-то результаты.
Да-да-да. В целом, как бы, то, что Ксюша говорит, это перекликается с тем, то, что на самом деле сейчас прям есть официальный документ, который формировал Кэм Каннер, и в нем есть прям описан процесс по шагам, какая цель, как должно проводиться исследовательское тестирование, на что оно должно опираться, и так далее. И да, один из аспектов — это как раз-таки результаты. Я выписала вообще... Док, на самом деле, легко читается, то, что он написал, и я закину ссылочку. Вот, там что есть. Основные пункты.
А это когда было? Это что-то самое свежее или древнее?
Это дока была написана, я так понимаю... Короче, она обновляется, то есть вот как редакции книги выпускаются, так и эта дока, она обновляется. Единственное, что я не помню, когда последнее обновление было, но сравнительно не так давно по сравнению с датой, так сказать, первого выпуска.
Первый выпуск, кстати, я посмотрела, 88-й год.
Да, 88-й год, они впервые заговорили об этом исследовательском тестировании. Там есть какие-то отсылки, что... Они впервые хотели ввести они начали вводить этот процесс исследовательского тестирования при тестировании Microsoft продуктов каких-то, то ли Windows 2000, то ли что, и потихонечку им так понравилось то, что они сделали, то, что они ввели, поэтому они решили сформировать определенную доку и расшарить со всеми, чтобы все могли этим подходом пользоваться, потому что он эффективный. Там написано... То, что я выделила, то, что интересное было. По крайней мере, то, что мне бросилось в глаза. С одной стороны, это как бы достаточно свободный процесс, который в какой-то степени имеет что-то общее с ad-hoc-тестированием, горилла-тестированием, которое мы в прошлый раз обсуждали, и интуитивным тестированием, про которое я, кстати, не слышала, но я так понимаю, что это что-то схожее с ad-hoc-ом. Вот. Но да, как Ксюша правильно сказала, в доке прям конкретно зафиксировано, что результат обязательно должен быть reviewable, ну, то есть результат, который можно в дальнейшем просмотреть, оценить и понять вообще, какая работа была проведена. То есть исследовательское тестирование — это результат-ориентированный процесс, и заканчивается он в том случае, если проведены... Ну, в общем, результат такой, соответствует ли это каким-то определенным требованиям. И в результатах исследовательского тестирования как раз-таки еще и определяется, а каким требованиям будет соответствовать тот или иной тестируемый продукт. По сути, это в какой-то степени этот процесс подходит для сертификации какого-либо продукта, для того, чтобы оценить вообще, как он рабочий или нерабочий. И там написано следующее, то, что проверяется функциональность и проверяется стабильность продукта. Цель, по сути, как бы, и вот если бы вы выдавали какой-то сертификат, как approve, что да, этот продукт действительно соответствует тем критериям, которые вот сейчас выделены в рамках исследовательского тестирования, то он как бы либо проходит, либо не проходит по этим определенным требованиям. Ну, они выделяют определенные штуки, на что ориентироваться. Они выделяют, на что ориентироваться в рамках исследовательского тестирования. То есть... Продукт должен соответствовать его цели, то есть нужно сначала понять, а что за цель продукта, и потом проверить, а соответствует ли функциональность продукта действительно этой цели. Продукт должен соответствовать, видимо, какому-то поведению, каким-то функциям, которые ожидаются от этого продукта, то есть включает ли себя эта функциональность какой-то определенный функциональность продукт, который как бы предполагается, что он будет включать, должен соответствовать, если это, например, какая-то из версий, вот как они там Windows 2000 тестировали, при исследовательском тестировании, соответственно, тестировщик должен включать те знания, которые он знает о предыдущих версиях, и также должен соответствовать, быть конкурентоспособным в какой-то степени. То есть при исследовательском тестировании предполагается, что ты также сравниваешь с конкурентами и фиксируешь, что типа, да, это действительно конкурентоспособный продукт относительно других похожих продуктов. Вот, и у них есть прям список рекомендаций, каким образом это делать, которые сформированы в не очень большом документе, всего лишь там на 20 страничек. Вот, как-то так.
Сейчас я вам могу
зачитать. Я больше не буду ничего зачитывать. Но суть в том, что это прям с их стороны подавалось как структурированный процесс, когда ты тестируешь без определенных каких-то требований, спецификаций, но в то же время у тебя достаточно каких-то общих знаний, у тебя есть, например, ты можешь в About, в Help'е продукта найти какую-то информацию для того, чтобы протестировать, ты можешь в принципе, провести там анализ UI и выразить там, выделить определенные фичи, которые ты должен оценить. Вот. И на основе этого ты в конечном итоге должен составить результат, который будет потом, например, твой тест-менеджер смотреть и сможет дать какой-то в дальнейшем фидбэк о том, что действительно ли продукт, скажем так, например, готов к релизу, или действительно ли продукт соответствует тому, что заявлялось.
Получается, это... У них контекстная вот эта вот школа, что типа они говорят, что вот как бы опираясь на контекст продукта, мы как бы тестируем, даже если у нас нет какой-то четкой спецификации и так далее.
А я еще слышала такое, что ну я вот сейчас не знаю, на самом деле, тогда относится это к исследовательскому или нет, что исследовательское, оно как бы про изучение неизвестных каких-то фичей для тебя продукте.
Ну да, это как один из шагов.
Да, то есть это еще и к изучению самого продукта. Вот я смотрела просто одну табличку, где было сравнение ad hoc и исследовательского. И вот один из пунктов, что ad hoc, что сначала ты изучаешь приложение, а потом уже занимаешься как бы ad hoc тестированием. А исследовательское — это ты во время как бы изучения приложения делаешь исследовательское тестирование. То есть ты начинаешь...
А не наоборот?
Ну вот там было именно вот в таком порядке.
Интересно, потому что, ну типа ad hoc, в моем понимании, это что-то прям, ну совсем как импровизация полная идет. То есть ты видишь какую-то фичу, и ты вот прям в моменте пытаешься ее тестировать. Вот, а исследовательское — это... еще дополнительно при анализе все-таки того, что ты вот прям перед собой сейчас имеешь.
Может быть, но тут вот еще также, да, написано, что ad hoc, оно такое как бы одноразовое, что сделал там и все. А исследовательское, оно, как Лена, по-моему, сказала, в общем, на основе предыдущих тестов ты делаешь новые тесты. На основе результатов предыдущего исследовательского тестирования ты готовишь новое, как-то так. Что это типа не один раз сделал и забыл, а что это вот постоянная какая-то практика.
Ну это же тоже такая типа растяжимая штука. Ну то есть там формулируется, типа каждый следующий тест ты проводишь, отталкиваясь от результатов предыдущего теста. Это не имеется в виду, что у тебя там... как бы ты используешь знания о предыдущей исследовательской сессии, ну, типа, о предыдущей тестовой сессии, что ты как бы в моменте находишься такая, увидела, что у тебя здесь там все хорошо, там красиво, но тебе и стало интересно, что будет, если сделать вот так. Вот ты выбрала, казалось бы, тест на предыдущий, на базе своего предыдущего теста. То есть я так понимаю, что просто довольно... сложно там какой-то, ну, формализм какой-то вывести, что это просто чуть более контролируемая штука за счет того, что да, у нас, видимо, ну, у нас определенно есть всегда цель тестирования, типа зачем мы начали эту сессию, что мы хотим сделать. Можем ставить себе рамки по времени, да, как степень, ну, какой-то метод контроля. Да, отчитаться мы должны всегда по итогу. Ну, мы, в принципе, по итогу любого тестирования должны отчитаться как-то. наверное.
Не, ну адхок ты типа просто фигачишь.
Ну ты фигачишь, но ты же, у тебя же все равно в итоге есть отчетность, ты же все равно находишь какие-то ошибки, какие-то вопросы у тебя появляются. Ты все равно с этими ошибками, вопросами кому-то придешь, типа там к своему лиду или к разработчику. Но как бы ты, например, не можешь контролировать покрытие тестовое, то есть все ли ты протестировал, что было нужно, грубо говоря, и что вообще было нужно протестировать. Ну, то есть степень контроля ниже.
Вот из вашего опыта вы можете привести рабочие примеры, когда вам необходимо нужно было сделать исследовательское тестирование?
Постоянно исследовательское.
Да, блин, понятное дело, исследовательское тестирование, оно всегда есть.
Нет, вот у меня, например, четко необходимо было дать в какой-то степени оценку приложению, которое делали не мы. К нам заказчик пришел для того, чтобы понять вообще, насколько качественно разработано приложение в какой-то степени в другой компании. Так как заказчик, ну, с ним как бы мы не знакомы были и так далее, то по итогу своей работы необходимо было составить список критериев, по которым тестировалось приложение, и результаты. То есть в какой-то степени это и есть исследовательское тестирование. Ты не включаешься с самого начала в разработку, а ты приходишь, и, возможно, даже извне откуда ты приходишь, и тебе нужно, во-первых, разобраться, для чего это приложение, как оно работает и так далее, а во-вторых, оценить его качество и предоставить результаты.
Мне кажется, не обязательно.
Это не обязательно. Я говорю, это как один из примеров, который возможен и который прям четко ложится на то, что
не,
есть.
Не, ну, понятное дело, это конечно, это оно и есть. Но ты точно так же как бы проводишь исследовательское тестирование. То есть ты изучаешь, как у тебя ведет себя приложение, даже если ты проводишь, ну, то есть ты проводишь какое-то сценарное тестирование, у тебя есть там набор каких-то тест-кейсов, но ты же все равно в процессе можешь, ну, отклоняться от вот этой проторенной дорожки, по которой ты ходишь, и это тоже будет исследовательское тестирование. То есть у тебя написано, типа, нажми сюда, там, или иногда там, может, не написано, у тебя, может быть, чек-лист написан. Вот тестирование по чек-листу, это как бы исследовательское тестирование или сценарное? Ну, казалось бы, исследовательское.
Мне кажется, не исследовательское, нет. Потому что у тебя есть шаги.
Нет, когда у тебя чек-лист, у тебя нет шагов.
Ну, примерный.
У тебя есть план.
Может быть, смотря какой чек-лист, непонятно.
У тебя, ну, написано примерно, что надо проверить. То есть ты себе набросал, что надо проверить. Или майндмапу нарисовал, что ты хочешь проверить. В принципе, понятно, ты можешь регулировать подробность вот этой документации, которую ты себе сделал, вот, но то, что она у тебя есть, это не значит, что у тебя там, ты когда по ней тестируешь, ты не исследовательски тестируешь, это просто тоже как один из инструментов контроля.
Угу.
У тебя есть план, что конкретно тебе надо протестировать, но у тебя не прописано подробно, как ты должен это сделать. И ты решаешь сам, как ты будешь это делать. Мне кажется, что это как раз тоже, ну, один из примеров исследовательского тестирования.
А в чем разница тогда в этом случае для адхока и для исследовательского тестирования?
Ну, адхок, у тебя нету плана.
В исследовательском тоже у тебя изначально нету плана.
У тебя есть план, у тебя есть цель, что ты должен сделать.
Ну, вот в этом, наверное, и разница как раз-таки.
В исследовательском, мне кажется, как раз, да, есть все-таки план, что ты изначально сам себе определяешь какие-то рамки, что ты должен, типа, посмотреть. Примерно. А адхок — это ты просто берешь и делаешь.
Мне кажется, тут есть нюанс именно в знакомстве тебя с продуктом либо с частью продукта.
Да, то есть, возможно.
Если ты как бы уже несколько раз видела и сейчас хочешь пройтись снова по уже с какими-то заготовленными чек-листами, которые у тебя были, у тебя уже есть осведомленность о продукте достаточно, ну, неплохая. И в этом случае ты уже меньше исследуешь, ты больше именно сосредоточена на тестировании, на проверке того, что ты уже до этого составила. А исследовательская, важная часть исследовательского тестирования в том, что у тебя изначально нету плана, и ты часть времени закладываешь на то, чтобы понять, а по каким критериям ты будешь тестировать.
Слушай, мне кажется, я не согласна.
Я тоже.
Мне кажется, это не то. Ну, то есть... Ты можешь изучать разные вещи, так сказать. У тебя, вот когда ты говоришь, что, типа, я никогда не видела приложение, я должна посмотреть, что там вообще есть, это, типа, твоя цель, типа, проверить, ну, типа, узнать, что это вообще такое, и ты, как бы, исследуешь, ну, грубо говоря, что там вообще есть, там, сначала, да, потом такая, так, а вот это вот, как оно у меня работает, а вот это как у меня работает, вот. Но, да, а если у тебя готовый продукт, с которым ты знакома, и который ты уже тестировала, несмотря на то, что ты знаешь, что у него внутри есть, ты все равно точно так же исследуешь, как оно сейчас работает. Ну, то есть, как бы, ты просто, у тебя, получается, цели разные в этих случаях.
Да, ну, в общем, цель исследовательская, как я понимаю, заглянуть, типа, в неизвестную для тебя область, неизвестную именно для тестировщика. Я видела одну презентацию, которая мне очень понравилась, и там была такая... рисунок, не знаю, на ней было несколько областей, типа три квадрата, которые каждый в каждом находится. В первом, самый большой квадрат, это то, что мы вообще можем знать о продукте, теоретически. Потом в нем, внутри него меньше, что мы знаем о нем. И еще меньше третий квадрат, это что мы тестируем обычно. И типа цель исследовательского тестирования — это вот выйти за рамки, что мы обычно тестируем, и даже, возможно, за то, что мы знаем сейчас, чтобы понять там, чтобы сократить вот эти разницы между тем, что мы можем вообще узнать о продукте.
Ну, как и мы до этого обсуждали, и я говорила этот пункт, что это как раз таки исследовательское тестирование начинается... зависит, точнее, от степени осведомленности тебя о продукте.
Ну, не обязательно.
То есть, если ты еще достаточно плохо знаешь продукт, то тебе будет гораздо легче провести исследовательское тестирование. Ты будешь больше заниматься исследовательским тестированием для того, чтобы дополнительно раскрыть какие-то кейсы, возможно, добавить что-то в свой чек-лист и так далее. То есть, перепланировать, возможно, как вот эти вот итерации. Вот. Чем дольше ты сидишь над одним и тем же продуктом потенциально, тем меньше у тебя шансов проводить именно исследовательское тестирование, и тем больше ты будешь проверять ровно то, что ты уже до этого запланировала, и по тем дорожкам, по которым ты ходила. Вот, как-то так. И поэтому исследовательское тестирование максимально ценно именно в тех случаях, когда это вот твоя осведомленность о продукте, она очень маленькая, и тебе вот нужно покрыть как раз.
Мне кажется, нет.
Так, ну, блин, что... а появление новой функциональности?
Ну, это в рамках, опять же, это новая функциональность, новая фича. Все, твоя осведомленность об этой части продукта, ее нету. Ну, то есть это как новая версия. Вот они когда сравнивали выход Windows, там, новый Windows, новые операционные системы, вот, они уже были осведомлены о предыдущем скопе фич, потому что они там работали с Windows и так далее. Вот, и им нужно протестировать новую. И вот они исследовательским тестированием как раз-таки и понимали, работоспособна эта система или нет. То же самое и с новой фичой.
Хорошо, но ты хочешь сказать, что когда они приступали к исследовательскому тестированию этой новой фичи, у них вообще не было никакой информации о том, как оно потенциально должно работать, или что?
Я так понимаю, что вот поэтому конкретно у него в документе, вот как они именно вкладывали это понятие, они говорят то, что как мы дальше вкладываем, вообще в российском там типа IT может быть совершенно по-другому используется этот термин. А, они вкладывали именно то, что у тебя результат а-ля как... сертификацию ты должна провести. То есть, вот мне кажется, это, возможно, еще похожий пример, когда вы приложение заливаете в App Store, и это проходит ревью. То есть они же смотрят заявленные фичи, что они в целом как бы работают, и чтобы в App Store прошло приложение, которое действительно соответствует заявленной функциональности. Вот. Они тоже, по сути, проводят исследовательское тестирование. Да, у них есть какие-то входные данные, например, как вообще зайти под определенным пользователем, чтобы получить определенную фичу. Но они не участвовали в разработке, и вот они проводят исследовательское тестирование для того, чтобы понять вообще, а можно ли вот такое сейчас в App Store заливать.
Пройдёт ли я бы сказала, что они делают приемочное тестирование, если честно.
Приемочное тестирование — это когда у тебя есть определенные критерии, четко уже оговоренные там, в начале.
Ну да, тут тоже есть, когда ты заливаешь, я так понимаю, тебе нужно проверить определенные штуки.
Ну, тебе говорят, что есть вот такая вот фича, и все.
Ну.
Но тебе не дают приемочные, что типа как она должна себя 100% вести и так далее. Ну, то есть у вас нету никакого.
Может быть.
там, я думаю, что вот у них похоже, как это как вариант.
А вы уверены, что это так работает? Просто, может быть, это тоже снова разное деление? Ну, типа, неужели приемочное тестирование не можно, нельзя провести исследовательски?
Вот обычно проблемы и начинаются, если начинают миксовать.
Разное деление просто. Оно может быть, типа, скриптовым, сценарным, да, либо исследовательским, что противопоставляют, потому что в одном случае у тебя есть конкретный набор тестов, заранее задокументированный, который должен быть пройти, mm-hmm. а в другом случае его нет. Вот. И оно может быть там, типа, приемочным или каким-то другим, ну, то есть приемочным, то есть то, которое ты проводишь, когда к тебе приходит продукт, и ты должен там его принять.
Но мне кажется, приемочные это прям заранее оговоренные и заранее прописанные, продуманные сценарии, типа ты проверяешь.
Чтобы потом не было конфликтов между сторонами.
Либо да, но это типа это обычный заказчик принимает а-ля продукт, и вы договариваетесь, что вот это должно работать так, и он проверяет, что это действительно так. Mm-hmm. Ну да, возможно, это не то, что делают в App Store. Но я хотела, знаете, что еще? Вот тут был такой поинт, что я все про эту таблицу сравнительную,
uh-huh.
что ad-hoc тестирование, оно больше работает с негативным тестированием, uh-huh. а исследовательское, оно больше про позитивное тестирование. И вот я не очень понимаю.
Ну, типа, что ad-hoc, это типа я хочу сломать.
Типа того,
может
да?
Может быть, из-за этого. Ну, мне кажется, это тоже какая-то это личная...
Ну, возможно, да.
Личный опыт.
Да, я тоже думаю, что это... Все. Граница, как обычно, размывается.
И еще было, что ad-hoc это больше про связь, там, как бы подсистем, ну, короче, интеграции какие-то,
uh-huh.
а исследовательское это больше про какие-то отдельные элементы, но мне тоже кажется, что не совсем.
Что-то в этот раз какая-то совсем каша, я ничего не понимаю. Ну, хотя я и раньше не особо понимала. Но я просто, как сказать, я всегда использовала термин исследовательское, именно ad-hoc я вообще никогда не использовала. То есть для меня это были просто штуки, mm-hmm. которые слиты в одно и обозначало, типа, какую-то импровизацию, то есть что, типа, я придумываю mm-hmm. тесты на ходу. Вот. Как бы, и неважно, то есть... Понятно, что там у меня может быть план, у меня может не быть плана, у меня может быть там, типа, какая-то цель, ее может не быть, я хочу просто потыкать там еще что-то, вот, поломать что-нибудь. Ну, то есть, как бы, ну, на самом деле цель всегда есть.
Но в зависимости от того, цель есть или нет, ну, может, реально ты заходишь и тупо тыкаешь.
Не, ну цель всегда есть, ну в смысле, ну если ты просто тыкаешь, то ты тоже что-то хочешь узнать тем самым,
да,
то есть типа ты не просто так это делаешь, ты это делаешь с какой-то целью, вот, то есть ты же, ну, как бы хочешь получить какую-то информацию, опять же, о том, как оно сейчас работает, что там есть, там, не знаю. Вот такое вот разделение, что типа там приемка не может быть исследовательской, например, для меня это вообще новости.
Мы сейчас мы еще приемочку.
Ну, типа.
Приемку уже.
Не, ну, грубо говоря, вот я беру, отдаю заказчику, типа, отдаю заказчику сборку. Может быть ситуация, что мы с ними о чем-то заранее договорились, и типа у него есть какой-то набор тестов, которые он проводит, и они задокументированы. А может быть, нет, то есть чаще всего их нет, то есть чаще всего мы просто отдаем сборку, на той стороне сидит менеджер, он точно так же берет эту сборку, что-то тыкает, пытается проверить, что оно как-то работает.
Вот если вы не договорились, это он делает исследовательское, реально.
Да, но он же проводит приемку, то есть потому что по результатам он убеждается, работает его фича или нет.
Нет, нет, нет. Он не проводит приемку, он делает исследовательское. Приемку он делает, когда вы реально договорились и прописали заранее, что вы будете понимать под приемкой.
Ну, либо оговорили заранее, что вы будете, что должно работать.
Так что, ну, типа, он нам написал требования, то есть, или мы там написали, mm-hmm. он согласовал. Ну, то есть, как бы, грубо говоря, вот опять же, да, то есть вот, он взял и потестировал то, что у него требования, которые он придумал, выполняются.
Да, и это не исследовательское
тестирование. И что это такое было? Это была не приемка?
Это была...
Нет, это было исследовательское тестирование. У него же не было заранее спроектированных тестов.
О, полегче, 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 полегче.
Ну, блин.
У него были заранее спроектированные требования, так?
Требования — это не тесты?
Ну, требования мы переводим из требований в тесты, разве нет?
То есть ты хочешь сказать, что если я открываю макет или там ТЗ, и такая иду по ТЗ и проверяю, что у меня пункт ТЗ выполняется, то я выполняю сценарное тестирование. Как того.
Ты что-то выполняешь между...
Что-то непонятно.
Ну, то есть, я же, когда это делаю, я придумываю тесты, как мне это проверить. То есть, я же, ну, как бы, очень низкая вероятность, что я просто взяла и такая, так, написано, кнопка есть, хорошо, поехали дальше. Нет, я, наверное, блин, на нее тапну, там, не знаю, что-то с ней поделаю, как-то посмотрю, как она работает. Это же исследовательское тестирование, я же исследую, как у меня, типа, работает вот эта штука, которая в требованиях у меня там как-то, типа, описана была.
И в исследовательском тестировании нету требований, есть продукт.
Да, требования всё. Всегда
у тебя
есть.
Нету человека со стороны заказчика. У тебя есть твой здравый смысл, у тебя есть потенциально какой-то help.
Ты уверена, что требований вообще нет?
Вот я практически уверена, по крайней мере, с той точки зрения, с которой это было описано.
Просто... Мне кажется, что все-таки исследовательское, оно не только. Вот ты так говоришь, как будто все еще, как будто это только просто какой-то левый человек с горы может прийти, постучать, и тогда это будет исследовательским тестированием. Как будто человек, который знает продукт, он не может это провести.
Если ты знаешь продукт,
да.
У тебя уже есть определенный скрипт даже в голове, в принципе.
Ну, у тебя и требования там в голове уже есть.
Исследовательское тестирование — это вот ты когда приходишь в новую компанию, например, для тебя новую компанию, а продукт там уже существует достаточно давно, и тебе нужно с продуктом познакомиться. В то же время ты приходишь для того, чтобы тестировать продукт. Вот ты начинаешь проводить исследовательское тестирование, основная цель у тебя — это познакомиться с продуктом, сформировать список критериев, по которым ты будешь оценивать его качество даже потенциально для себя, и выдать какой-то результат исследовательского тестирования своему менеджеру. Вот это будет исследовательское тестирование. В дальнейшем дальше, например, приходит к тебе какая-то фича, и в идеальном мире эта фича, она изначально, ты будешь с самого начала присутствовать на этапе, когда будут формироваться требования, на этапе, когда будут формироваться макеты, ты будешь все это ревьюить и так далее, то есть у тебя будет уже информация о том, как тестировать, как должно работать это приложение. И на основе этой информации, да, она может быть не зафиксирована где-то в какой-то вики или еще где-то, но на основе этой информации уже нельзя сказать, что ты проводишь исследовательское тестирование. То, что ты гуляешь вокруг кнопки, это не значит, что ты проводишь исследовательское тестирование. Ты уже знаешь, как должна работать эта кнопка. Просто ты используешь разные дорожки для того, чтобы достичь тот результат, который тебе сказали, как должен работать. То есть ты... обладаешь этой информацией. В исследовательском тестировании ты не обладаешь этой информацией, ты копаешь
они. Еще раз, я знаю, как оно должно работать, но я не знаю, как оно сейчас работает. Я исследую то, как оно работает по факту, его поведение фактическое.
Но это просто ты исследуешь.
Как это протестировать? То есть, типа, я исследую текущее поведение, и как это протестировать, я придумываю на ходу. Почему это не исследовательское тестирование? С хера ли это будет скриптовое?
Это не будет скриптовое тестирование. Скриптовое тестирование — это отдельный пункт, про который можно поговорить. Скриптовое тестирование — это когда у тебя прям супер четкие шаги, по которым ты бездумно тестируешь. Это не скриптовое тестирование точно. Вот.
То, что ты делаешь, получается, это просто функциональное тестирование или что?
Ну, по сути, ты проверяешь, как работает ли функциональность, да.
Функциональное тестирование. Но я все еще не согласна, что ты можешь делать исследовательское только если ты пришел и знакомишься с продуктом. Мне кажется, что окей, я согласна, что вот это, наверное, функционально. Что ты типа получил новую фичу, ты над ней работаешь, и это функционально. Но все еще, если ты работаешь там 10 лет с продуктом, мне кажется, ты можешь провести исследовательское тестирование.
Чего?
Ну, видимо, каких-то, не знаю, каких-то областей, которые ты не знаешь, или каких-то областей, как что-то с чем-то взаимодействует. Возможно, как... Ну, я, например, там тестирую только какие-то фичи, кто-то другой только другие. И, может быть, там какие-то вот связи между этими фичами я могу проверить.
Хорошо, погодите, а вы знаете, термин есть свободный поиск. Тестирование методом свободного поиска.
Рассказывай. Я не слышала, не сталкивалась.
Насколько я знаю, я просто слышала этот термин несколько раз, и в моей как бы картине мира он эквивалентен исследовательскому тестированию. То есть, типа, это одно и то же. Просто, ну, разными словами называют. То есть, ну, как бы свободный поиск — это что у тебя нету вот этих вот скриптов, нету вот этих вот рамок, ты просто ищешь ошибки. Ну,
тогда это эквивалентно получается ad-hoc тестирование.
Ну, может быть, да, но я говорю, у меня просто не очень нравится их разделять, потому что там как-то все мутно.
Да, это все нормально. Просто вот это как раз-таки и интересный момент, потому что наш IT, то, в котором мы живем, то, в котором мы развиваемся и так далее, и наша терминология, которую мы используем, более того, наши там, скажем, переводы, которые мы потом конвертируем в те понятия, которые больше ложатся на нашу там предметную область и так далее, термины, они перерождаются. И да, вот до нашего митинга я абсолютно согласна была с Леной. То есть для меня, честно говоря, не особо большая разница была. И исследовательское тестирование для меня это было сесть и что-то потыкать для того, чтобы разобраться в продукте. Вчера я почитала, и я такая... а ребята, оказывается, закладывали совершенно другой смысл в это. Вот. Но интересно, как оно конвертировалось в российское, так сказать, IT, и как мы используем этот термин.
Напишите в комментарии, что вы думаете про это.
То есть...
А что для вас? А вы думаете, это одно и то же или нет?
То есть, да, на самом деле это как раз-таки интересно, что термины, они прогрессируют, расширяются и иногда начинают значить совершенно не то, что изначально вкладывали авторы.
Хорошо, давай тогда еще раз. Можно для тупых?
Ой, у нас таких нет.
То, что чуваки написали в статье. Что они написали? Вот из того, что я помню, из того, что ты сказала. Там, во-первых, точно было что-то про контекст, про то, что мы используем свое знание о... чем-то, о предметной области, о продукте там, и так далее. Не было разве такого?
Там было сказано про цель. Я так понимаю, что на исследовательское тестирование, когда выдается, например, какой-то продукт и так далее, ты можешь получить установку цель продукта. Какая цель продукта? Что он должен делать?
Хорошо, цель продукта. Ты знаешь, типа, чё ты тестируешь, типа, что это такое? Окей, хорошо. Это было единственное, что было сказано про контекст?
Я, возможно, в прошлый раз коряво перевела, но я ничего не могу найти по поводу того, что выдается прям requirements. Там предлагается, типа, каким образом вы можете requirements
найти? Нет, понятно. Окей, да, requirements тебе не выдается. Но я просто про то говорю, что в две ли стороны работает эта штука из разряда. Когда тебе выдаются какие-то требования, ты в рамках вот этих требований знаешь, конечно, как оно должно работать, но у тебя в требованиях не может быть описано полностью все поведение программы. Это невозможно. И, соответственно, как бы ты прекрасно, казалось бы, можешь изучать, типа, а что будет там вот в таком-то случае? То есть ты выходишь, типа, за рамки как раз вот этого знания, ну, то есть то, что Ксюша говорила, да, что есть, типа... Возьмем наши, там, не знаю, требования и скажем, что это вот типа то, что мы знаем, да, и мы пытаемся понять, что мы не знаем об этом. То есть, как бы вот когда мы тестируем не фактическое выполнение того, что у нас сказано в требованиях, а что-то рядышком или совсем не рядышком. То есть я до сих пор не понимаю, почему вот это не исследовательское тестирование.
Это исследовательское тестирование, но оно, опять же, и то, и другое можно назвать исследовательским тестированием, и это нормально будет. Я так понимаю, что исследовательское тестирование именно вот по канонам, как процесс, в идеале предполагает низкую осведомленность о требованиях продукта. Знаешь, вот здесь уже можно играть, то есть... Твоя низкая осведомленность может быть о работе конкретной кнопки. И тогда в этом случае ты начнешь проводить исследовательское тестирование относительно этой кнопки. Твоя низкая осведомленность может быть о фиче другой команды. И тогда ты будешь проводить исследовательское тестирование для того, чтобы понять, как у тебя интегрируется твоя фича и фича этой команды. Вот. А в этом случае ты тоже будешь проводить исследовательское тестирование. Я согласна по поводу... исследовательского тестирования, все можно назвать исследовательским тестированием относительно системы координат. если ты вот говоришь прям про продукт, это значит, что у тебя низкая осведомленность о работе продукта. Если ты говоришь про какую-то фичу, у тебя низкая осведомленность о какой-то фиче. И тогда есть смысл проводить исследовательское тестирование. В общем, я пыталась прогуглить вообще, что это за скриптовое тестирование. Скриптовое. Не знаю, как правильно даже произносить ударение. Вот, и когда я гуглила, то я наткнулась на то, что я могу это нагуглить только в рамках русскоязычного интернета, но не в рамках англоязычного интернета. То есть, ну, потенциально...
Подожди, но script-based нет такого?
Я вижу software testing help, кстати, есть что-то exploratory testing versus scripted testing. Скрипт это есть какой-то.
Uh-huh.
Да, в общем, когда я гуглила про по-русски, что такое скриптовое тестирование, то по-разному люди толкуют эти понятия. Есть какие-то прям достаточно древние, в которых говорится, что в скриптовом тестировании определяется несколько ролей: тест-аналитик, тест-дизайнер и тестировщик. Вот, и что при в скриптовом подходе к тестированию каждый из этих ролей выполняет определенные действия. Что, мне кажется, вообще не про то, что когда вы говорили про скриптовое тестирование, вы, мне кажется, совершенно не это имели в виду.
Ага. Я имела в виду что-то типа тестинга.
Ну, когда ты вот по шагам конкретным заранее зафиксированным тестируешь. Да. Такое, собственно, гуглится. Оно гуглится не в рамках того, что это тестирование какое-то, это называется просто тест-скрипты. Возможно, отсюда и вырос термин скриптовое тестирование, но когда если вернусь к русскоязычному интернет-сообществу, то есть прям отдельная статья в блоге Натальи... Лена, помогай.
Руколь,
где она непосредственно пишет статью о том, что ода скриптовому тестированию. Вот, и в нем она как раз-таки имеет в виду то тестирование, про которое, в контексте которого вы говорили. Ну, на самом деле, это основная информация про скриптовое тестирование. В общем, я скорее с вами соглашусь, чем соглашусь с тем, что вот было описано про роли. Возможно, это что-то имеется в виду другое, а может быть, это имеется в виду, что когда ты распределяешь роли, то у тебя уже точно есть определенные точные сценарии, в рамках которых ты выполняешь какие-то определенные действия для того, чтобы протестировать продукт. Вот, и поэтому там, помимо этих выделений этих ролей, еще зафиксировано, что они не обязательно один человек будет нести вот конкретную роль. Предполагается, что это просто как бы роль в рамках определенной фичи. Я так понимаю, что эти роли могут двигаться, ну, то есть там, например, а сейчас ты являешься тест-аналитиком, например, а сейчас ты являешься тест-исполнителем, вот, и ты, соответственно, выполняешь по скрипту, который тебе диктуют, либо который есть, и тогда это считается скриптовое тестирование.
Не, ну я как-то думаю, что так. Да, просто, ну, то есть они так написали, потому что у тебя должен быть человек, который, типа, напишет эти сценарии, и человек, который их прогоняет, то есть, наверное, в этом плане просто.
Правда, да, не наверное, очень... так.
Вот там, кстати, вот это разделение на тест-аналитика, тест-дизайнера я тоже не очень понимаю.
Ну, обычно, потому что все это делает QA-инженер.
У нас у всех расстроение личности, поздравляю.
Ну, да.
Нет, ну просто, что имеется в виду под тест-аналитиками? Просто я вот как бы смотрела, например, курс, который назывался «Тест-анализ» от Руколь, и я не поняла, то есть мне показалось, что тест-анализ и тест-дизайн — это словно бы одно и то же, вот. Но, возможно, это не так. Вы ничего не знаете про это?
Да, там даются определения, что роль тест-аналитика выделяется. Тест-аналитик определяет, что должно быть протестировано. И этот процесс называется тест-анализом. Инструментарий тест-аналитика входит тестирование требований, майндмапы, классы эквивалентности, комбинаторные подходы в тестирование. То есть результат — это, собственно говоря, и сами кейсы, которые нужно будет, скрипты, которые нужно будет прогнать. А тест-дизайнер отвечает на вопрос, как должен быть протестирован продукт.
А, ну вот это не скрипты, получается, на выходе у тест-аналитика, а проект.
Тест-дизайнер.
Ну, Саша сказала, что на выходе у тест-аналитика непосредственно скрипты.
Да, там дальше написано, а у тест-дизайнера результат работы тест-дизайнера — это чек-листы и тест-кейсы. То есть это, видимо, что ты как бы комбинируешь различные скрипты и выдаешь их для того, чтобы вот сейчас протестировать что-то определенное.
Но вы где-то видели, чтобы были такие люди отдельные?
Нет, я не сталкивалась с такой.
Скрипт — это же инструкция. То есть, когда мы говорим, типа, на выходе скрипт, это, собственно, сценарий, по которому человек будет тестировать. Это как раз либо тест-кейс, либо чек-лист, казалось бы.
О, там еще есть очень много интересного и закопанного. Касательно тест-кейсов, тест-сценариев и чек-листов и прочего, прочего, прочего. Короче, здесь, как обычно, очень много размытых понятий, которые в разных ресурсах означают одно, а в других ресурсах означают другое, и они как эти классы, которые пересекаются относительно друг друга, как обычно, и начинается мешанина в определении. Вот. Можно про них как раз-таки и поговорить?
Ну, давайте, да. Ну, то есть, мне пока не совсем понятно, что тут.
Я, правда, не смотрела никуда, никакие
предъявления. Ну, я тоже не смотрела, да. Ну, типа,
свой опыт подключай.
Да, ну, тест-кейс — это когда у тебя есть четкая последовательность шагов для всего сценария. Ну, то есть,
и ожидаемые есть... результаты.
Да, ожидаемые результаты, четкая последовательность шагов, всякие прекондишены. Ну, то есть, типа, у тебя вся информация есть в тесте, в тест-кейсе, о том, как провести тестирование данной конкретной штуки, и, ну, то есть, знание контекста не нужно для этого, вот.
Mm-hmm.
А чек-лист — это все что угодно, что не тест-кейс, то есть, типа, как бы это какая-то краткая заметка о том, что нужно протестировать, и там, ну, то есть, в нем обязательно должен быть ожидаемый результат, грубо говоря, но...
Чек-листе?
Да, но все остальное не обязательно. Кстати,
про я то, думала, что... в чек-листе не обязательно ожидаемый
вот
результат.
Вот по поводу ожидаемого результата, это я, кстати, по-моему, у Савина как раз прочитала и такая, вот это, кстати, интересно. То есть это как раз то, что я не могла сформулировать для себя, что типа, ну, когда мне не нравилось, как люди пишут чек-листы, я не могла нормально сформулировать, что мне не нравится. Проблема была именно в том, что, ну, типа, что конкретно ты увидеть хочешь? Ну, то есть, типа, вот было бы прикольно указывать в чек-листе. Вот.
Но чек-листы, я так понимаю, обычно для себя пишутся? Что, типа, ты, чтобы не забыть, проверить то-то-то-то-то. А на то есть чек-лист.
Ну, у тебя вся команда может работать по чек-листам. Ну, то есть у тебя просто может быть формат такой тестовой документации неподробной. То есть вы как бы не хотите писать подробно, и вы делаете всякие заметки, которые, ну, в принципе, ты можешь передавать так информацию соседу, ты можешь так вспомнить ее потом на регрессе, грубо говоря, да? Ну, то есть... То есть это какая-то...
При условии, что у вас общий контекст.
Да, но тебе нужно понимание контекста, то есть ты не сможешь взять, типа, новичка и посадить тестировать по чек-листу. Для того, чтобы он это смог сделать, он должен там потратить, там, не знаю, 3 дня на изучение как раз там...
На исследовательское тестирование.
На исследовательское тестирование, на изучение требований, какие есть там, да, то есть на изучение проекта ему нужно будет внедряться в контекст, прежде чем он сможет воспользоваться чек-листом. Вот.
Но я не согласна, что там должен быть ожидаемый результат.
Не, ну, может быть, как бы это как-то обсуждаемо.
Да.
В принципе, возможно, не обязательно, но я как бы начинаю подумывать, что, возможно, было бы прикольно иметь ожидаемый. То есть, грубо говоря, ты как бы не пишешь себе проверить кнопку, а ты пишешь, что, ну, в чем у тебя суть проверки, что там, типа, ты хочешь там проверить, что у тебя запрос отправляется, ты пишешь, типа, как бы, по нажатию на кнопку отправляется запрос, вот у тебя пункт чек-листа, и, в принципе, из него все понятно, ну, то есть, как бы, у тебя достаточно информации, грубо говоря, вот.
Это какой-то extended чек-лист.
Что значит extended? Извините, я не англичанин.
Ну, типа расширенный слишком чек-листа.
Подробный. А, слишком подробный?
Погодите, не-не-не-не, не слишком подробный, а именно расширенный. Тут посыл не в отрицательном, а просто в том, что он более широкий, чем вот минимальное понимание чек-листа.
Ну, смотри, то есть, опять же, смотря какая цель. То есть, если ты правда такой сидишь один, и у тебя больше никого нет, и ты сам по себе сидишь там, что-то тестируешь, и хочешь просто как бы спланировать свое тестирование, то, в принципе, наверное, нормально, типа, и писать более верхнеуровнево. Ну, то есть, как бы, почему нет? Но если тебе нужно передавать информацию, то, наверное, было бы прикольно все-таки писать именно суть проверки. Ну, то есть, мне не нравится, когда люди пишут, ну, как бы вот у нас, когда в команде, люди пишут тап по кнопке, ну, классно, и чё, ну, ты тапнул, и чё. Ну, то есть, это какая-то неинформативная штука. А вот, типа, что у тебя должно происходить, типа, с этой кнопкой, там, в чём функциональность этой кнопки, было бы хорошо понимать, и это более важно. Поэтому мне понравилось вот это замечание у Савина, что, типа, в описании теста обязательно только ожидаемый результат, все остальное как хотите. Вот.
Ну, не знаю. А есть какие-то определения?
Я боюсь, что сейчас мы перейдем к раунду 2. В общем, я не заходила со стороны чек-листов. Я пыталась разобраться, в чем разница между тест-скриптами, тест-кейсами, тест-сценариями, фичами и прочим. Честно говоря...
Фичи туда засунула.
Нет, я пыталась сопоставить эти термины с тем, ну, как бы со своими какими-то знаниями из разных источников, скажем так, и, в принципе, то, что мы используем в рамках нашей работы, то, что также в автоматизации, когда мы пишем код, мы же пишем как бы в формате BDD, mm-hmm. тоже есть определенные термины, вот, и я пыталась сопоставить это все дело. Сначала просто о том, как мы потихонечку отдаляемся от уровня подробности. Самое подробное — это тест-скрипты. В принципе, я думаю, что все согласны. Это прям максимально подробно.
Подождите, можно еще раз? Тест-скрипт все-таки это что? Что мы решили? Это такое?
Это описание абсолютно каждой детали при тестировании. То есть ты можешь дать абсолютно незнакомому человеку...
То, что я сказала, тест-кейс, это вот
оно погоди, есть. Погоди, тест-кейса, погоди.
Ну, это прям супер. Видимо, прям каждую деталь, каждое требование ты прям прописываешь, и что ты от него ждешь тоже.
Помните, вот вы про Яндекс говорили, что, типа, что у них есть какая-то система, ассессор, где они выдают ассессоры? Вот я так понимаю, что они выдают тест-скрипты.
Ну, просто чем это отличается от тест-кейса?
Дальше.
Вот, дальше, да, давайте дальше. Тест-кейс, я так понимаю, что это менее подробное, нежели тест-скрипты. И здесь есть пример.
Mm-hmm.
Протестировать, что дискаунт-коды могут быть применены поверх, скажем так, цены. Вот это тест-кейс. В рамках тест-кейс. Той терминологии, которую я прочитала. Я не говорю, что оно 100%. Правильно, валидно и соответствует вашему миру. Ну, тест-кейс — это непосредственно, что нужно протестировать, что вот, например, скидочка у тебя применилась.
Это как будто заголовок
тест-кейс. Да, да.
Да, а дальше еще хлеще. Тест-сценарий. В этой схеме тест-сценарий — это вообще самое неподробное описание, вид документации. И тест-сценарий куда предполагает, еще? Что это как бы описание, ну, не цели, но объекта, с которым сталкивается юзер, когда он пользуется программой. То есть протестируйте, что юзер может успешно залогаутиться при закрытии программы, причем как бы совершенно даже не указывается способ, каким образом mm-hmm. он это делает. Mm-hmm. Это вот прям... Это еще выше, чем тест-кейс, потому что, видимо, тест-кейс можно выполнить одним определенным образом. Тест-сценарий можно выполнить разными способами. и как бы ты волен делать так, как ты считаешь нужным.
Ну, понятно. Вот.
Ну, в общем, предполагается, что тест-сценарий — это набор тест-кейсов. То есть тест-сценарий включает в себя тест-кейсы.
То есть ты пишешь «проверить функционал разлогинивания». Это тест-сценарий. А дальше пошли тест-кейсы. И типа таким-то способом, таким-то способом, таким-то способом.
Да, там как раз такой пример, что типа ты логаутишься по кнопке, ты логаутишься, потому что ты ребутаешь компьютер.
Запросом каким-то, еще чем-то. Ну,
не да, важно. Да, да. В общем,
а это... дальше еще детализируешь эти штуки. И это будет скрипт.
Да. Все бы ничего. Но у меня, например, вообще никак не ложится это с БДД, когда пишешь автотесты. Потому что, в общем, суть в том, что у тебя на верхнем уровне фича, и фича включает у тебя как бы сценарии. Mm-hmm. А вот внутри что ты, внутри сценария ты пишешь? Внутри сценария ты пишешь тест-кейс, получается? Так или нет?
Ой, слушай, а ты вот это вот про то, что тест-кейс — это вот это, и то, что тест-скрипт — это вот это, и то, что тестовый сценарий — это вот это. Ты где это прочитала?
В общем, это какая-то из компаний, которая занимается системой тест-менеджмента. Ознакомительные статьи для заказчиков, чтобы они понимали...
А чек-листы там вообще не участвуют в этой...
Нет, вообще ничего не сказано про чек-листы. И, честно говоря, я когда пыталась... в разных источниках посмотреть, то, ну, про чек-листы есть информация, но, типа, она такая, ну, совершенно не развернутая.
Мне кажется, просто чек-листы — это обычно, типа, ну, просто наброски какие-то для себя, ну, вот галочками, что мы отмечаем, сделает.
Mm-hmm.
Но, ну, да, это как будто, может, даже не из тестирования вообще пришло, и поэтому его никто не определяет так.
Короче, мне просто кажется, что вот эту схему, которую ты сейчас расписала, она, ну, ее нельзя брать на веру, потому что, скорее всего, люди в своей ТМС-ке сделали структуру определенную и назвали объекты определенным способом. И им так приглянулось, они так сделали. И поэтому они так определили. То есть из разряда, да, знаешь, как... Типа вот там в Allure, например, тест-план — это набор тест-кейсов, вот, но при этом мы все понимаем, что тест-план как бы, ну, опять же, понятие растяжимое. То есть, типа, в моем понимании, в моей картине мира тест-план — это, типа, набор задач, там, которые тестирование должно провести. И это не набор тест-кейсов. То есть, ну, как бы... То есть это просто... Возможно, это просто... определение, которое у них используется, и поэтому они так, ну, то есть они такую структуру сделали, они так назвали эти объекты, и поэтому они так, типа, определяют. Вот. Потому что у них одно вложено в другое, и они вот так вот, типа, это сделали. Вот. А где-то там в соседней ТМС-ке это будет по-другому. На самом деле термин «чек-листы» — это довольно популярный термин, ну, то есть... Грубо говоря, когда мы там общаемся с тестированием заказчиков, они прекрасно понимают, что такое чек-листы. Вот, то есть это не какая-то штука, которая...
Потому что, в принципе, все знают, что такое чек-листы.
Да, ну то есть это просто набор типа проверок, и, ну как бы не, ну, без подробностей. Вот, то есть вот это то, что я проговорила, определение там чек-листа, это с кейса, оно как бы... Во-первых, я его тоже где-то... читала, вот. Во-вторых, в принципе, ну, там, в разговорах каких-то там с другими людьми, оно, в принципе, примерно так, из контекста даже понятно, что это примерно так, вот. А вот это вот, например, про тестовый сценарий, который включает в себя тест-кейсы, это что-то очень похоже на какую-то частность.
Ну, я это нашла как минимум на двух. Из двух источников, то есть это не только та организация, mm-hmm. Я же как бы ходила, гуглила дальше, и как бы есть другие источники, возможно, они друг у друга тырят какие-то идеи и перетаскивают это тоже возможно, но там тот же самый посыл, что тест-сценарий — это типа функциональность, которую нужно протестировать. Вот. И это набор тест-кейсов, которые нужно сделать для того, чтобы протестить тест-сценарий.
Тестовый случай. Можно я прочитаю, что написано в ГОСТе про сценарий?
Да, давай.
Во-первых, кстати, они тут есть два определения. Одно — тестирование на основе сценария, и это сценарио-тестинг. А второе — тестирование по сценарию, и это скриптед-тестинг.
Угу.
Вот первое — то, что на основе сценария. Класс методик проектирования и тестирования, при котором разрабатываются тестирования для выполнения конкретных сценариев. При которых разрабатываются тестирования для выполнения конкретных сценариев.
Это какое-то странное определение.
И дальше тут написано сценарий. Может быть историей пользователя, примером использования, операционным понятием или последовательностью событий, с которым программное обеспечение может встретиться и так далее.
Ага.
Тут вот просто дано сценарий какое-то понятие, что ли. Тестирование по сценарию, то, что скриптит. Это динамическое тестирование, в котором действия тестера предписаны записанным в контрольном примере инструкциям.
Угу.
Этот термин обычно применяется для тестирования, выполняемого вручную, а не для выполнения автоматизированного сценария.
Ну, первое я вообще не поняла, что там было.
Первое я тоже не поняла.
Я думаю, то, что само определение корявое, а вот... Примеры, в принципе, они mm-hmm. как раз-таки и могут дать понимание, что есть, что подразумевается под сценарием. А под сценарием, походу, подразумевается очень широкое. Тут прямо
статья. Тестирование по сценарию, тестирование без сценария.
Блин, ну по-хорошему сценарий — это просто же сценарий. Ну, в смысле, это может быть все что угодно. Ну, то есть,
ну так и есть.
Ну, как бы... Тестовый сценарий — это какой-то сценарий, используемый для тестирования. Ну, то есть, а сценарий мы же все понимаем, что это такое, если абстрагироваться от тестирования. Набор каких-то событий, которые случаются одно за другим. Как вам да, такое? Да,
хорошее определение. Возможно, не к событиям привязанное, а...
Давайте, господи, что такое сценарий?
Господи, что такое сценарий?
Я ничего не понимаю. Ничего не понятно.
Господи, помоги. Я придумала название подкаста.
Да, господи, помоги, реально.
Если, короче, вот есть подходящий детальный план. Заранее подготовленный детальный план проведения какого-нибудь зрелища. Вообще осуществление чего-нибудь.
Угу. Да, норм.
Это к скриптовому можно привязать.
Не, ну да, ну смотри, а что по-английски, как сценарий будет? Ну типа это может быть сценарио, а вот, например, типа сценарий, который актерам выдается, это же скрипт, по-моему.
Да.
Ну то есть...
Да.
Ну как бы... Короче, мне кажется,
сами, это... короче, всех запутали.
Это из пустого в порожнее. То есть это типа какие-то слова, которые по факту значат одно и то же, но зачем-то все хотят...
Да ты чувствуешь какую-то потенциальную разницу и пытаешься привязать это к своему пониманию мира.
Да.
Ну я же говорила о том, что там какая-то песня.
Да.
Особенно... Вот эта адаптация некоторых терминов, которые потом начинают означать что-то другое.
Да, еще плюс переводы, например, да, то есть там на английском по одному звучит, типа на русский переводишь, и начинаются всякие синонимы подбираться, а это синонимы или это разные вещи, и начинается, короче, uh-huh. ничего не понятно. В общем, все ясно. В общем, фигня полная, ничего не понятно. Чем мы тут собрались, короче, расходимся.
И про чек-лист написано тоже, что это список, содержащий ряд необходимых проверок для какой-либо работы. То же самое сценарий.
Да.
Ладно. В общем, а давайте, хотите еще закинуть? Ну, я, правда, не уверена, что это сломается, но на всякий случай.
Сломается?
Разница между требованиями и спецификациями.
О, боже.
Не, ну я вроде уже озвучивала даже ответ.
Давай.
Мне кажется, что спецификация — это как раз документация требований. А требования — это все что угодно, любые требования, не обязательно документированные, просто как должно быть, типа, как должно работать.
Ой, господи. Ну и что на самом деле?
Да я не уверена, тут как вы знаете. Тут все по-разному, ну типа, есть сравнение требований и спецификаций. И, в общем, требование подразумевает, что должно делать программное обеспечение, а спецификации подразумевают, как должно быть создано программное обеспечение.
Ну да, кстати, прикольно.
Мне нравится.
Прикольно, ну, слава только, тебе, Господи. Только всё равно.
Прикольно, но на что-то не то.
Ну, просто опять звучит так, как будто там должна быть документация обязательно. То есть вот оба определения, они словно бы подразумевают, что все это должно быть задокументировано.
А дальше, понимаете, сейчас это... Я же не просто так к этим требованиям пришла. Они не были у нас... Точнее, к этим терминам пришла. Они не были у нас в списке. Я просто в одном из, когда я копалась с предыдущими терминами, я увидела такие аббревиатуры: BRS и SRS.
BRS.
И SRS.
Requirement. Yeah, R — это requirement.
Да.
S. Что, сценарио? Сценарий?
Нет. В общем, BRS — это Business Requirement Specification, а SRS — это System Requirement Specification.
Этого у нас тоже не было.
Это была просто какая-то отсылка в одном из терминов. Каким-то образом это добавлялось к сценариям и тест-кейсам.
Что-то бизнес, где-то бизнес-кейсы, а где-то системные.
Мне кажется, мы сейчас возьмем и упадем в пучину верификации и валидации.
Да. В общем, это все тут истеричный смех начался.
Давайте вам про тестовые туры расскажу.
Сейчас, погоди. Просто в этих аббревиатурах сочетаются непосредственно requirement и specification. Типа они вместе. Business requirement specification и этот, как его, господи, system requirement
specification. Спецификация требований.
Да, 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 да. Это, блин, не спеки, это не требования, это спецификации требований, блин.
Не, ну, блин, это же реально, ну, то есть...
Документация — это спецификация как раз.
Я в таком именно контексте обычный, ну, то есть такое именно словосочетание я часто слышала — спецификация требований.
Да, ты даже используешь спеки, мне кажется, ты используешь часто термин спеки.
Нет, это не я, это Роман Савин.
Полезно.
Блин, я проверю все подкасты и посмотрю предыдущие, есть там что-то. Блин, это не я, это Роман Савин.
Не, я серьезно, в смысле?
Окей, да. поняла, вот почему у меня это отложилось, что ты используешь, ты же про саммит рассказывала. А я пока подкаст редактировала, все, короче.
Ой-ой.
Ой. Ну вот, да, в общем, спецификации требований. Вот. Бывает бизнес и системные.
Не, ну логично, все нормально. Ну, в смысле, это типа, как это... В принципе, все понятно, мне все нравится. Есть бизнес-требования, есть системные, да, все окей.
Вот, и там как раз-таки говорится, что типа бизнес, вот эти вот requirement specification, они создаются бизнес-аналитиками, а system requirement specification создаются там системными архитекторами.
Mm-hmm. Ну, логично. Да,
разные типа док.
Да. Вот. Красиво. Все покивали, согласились.
Да. На этой позитивной ноте. А, не, погоди, ты про туры хотела рассказать. Давай.
Так, тестовые туры.
Туры.
В общем, тестовые туры используются для проведения исследовательского тестирования. Наверное.
Да-да.
Не точно. Является одним из вариантов, как бы, этого исследовательского тестирования. И они бывают разные и позволяют как бы с разных сторон посмотреть на вот этот, на твой продукт, и изучить и... ну, может, что-то новое, как бы, вот, как раз узнать. Есть они очень много разных, я могу прочитать сколько-то. Например, тур непрерывного использования. Здесь анализируется система, которая была оставлена включенной на какой-то длительный период времени. Например, там может... несколько вкладок в браузере быть открыты и долго что-то делать и смотреть, как ведет себя система. Или еще такой тур, я вот не знаю, с переводом, тур в нерабочее время, after hours tour.
Вот то, что у меня.
Это в паб сходить, что ли, или чего?
Это ночью.
Да, это проверка того, как система работает в фоновом режиме. Там, например, да, могут выполняться какое-то резервное копирование, архивирование, что угодно там. Например, да, вот ночью или что-то еще может происходить. Тур по предыдущей версии. Это когда, например, меняется пользовательский интерфейс в приложении или где-то, и пользователь должен уметь легко адаптироваться к вот новому интерфейсу, знать там, где, какие функции, которые он использовал, находятся вот в новой версии. Следующее тоже не знаю, Couch Potato Tour.
Couch Potato?
Да, типа, ну не знаю, как это.
Картошечка?
Сушёный картофель. В общем, заключается в том, что проверяется система и выбираются только настройки по умолчанию. То есть все функции проверяются, но только выбирая настройки по умолчанию, ничего не меняя. Чисто вот такое. Crime-spree tour. Преступный какой-то тур. Заключается в вводе каких-то незаконных данных, SQL-инъекции какие-нибудь, кавычки, всякое такое прочее. FedEx Tour. А здесь тестировщик концентрируется на данных, на том, как они передаются по приложению. Например, есть какое-то поле для ввода адреса где-то. И мы должны подумать, где, как вообще оно передается, куда, где сохраняется, где еще может использоваться, где может выводиться и так далее. То есть анализируем, как вот выбираем какое-то поле и, в общем, думаем, как оно следует по приложению, как типа доставка вот это. Тур-коллекционер. Тестировщик.
Как в турагент.
Ой, я, кстати, не знаю. Тут коллекционер-коллектор. Он по-английски.
А, окей.
Тестировщик исследует программные артефакты. Например, все, что можно сохранить в приложении. Тур-музей. Еще более туристическое. Это тестирование кода, который разработчики очень давно не меняли. Mm-hmm. Например, на каком-то новом окружении. Бэк-аллей. Тестирование нечасто используемых функций. Потом тур-супермодель. Это тестировщик проверяет только графический интерфейс и вообще не задумывается о бэкэнде, просто поверхностное такое через UI-тестирование. Тур по шотландскому пабу — это анализ отзывов пользователей и тестирование по нему.
Ой, мне нравится вообще. Я прям представляю, ребята, мне нужно провести тур по шотландскому пабу. Я пошла читать отзывы наших пользователей.
Да. Rain it out тур. Дождливый. Что-то такое. Здесь проверяется поведение системы, где каждая предыдущая операция отменяется. И, ну, то есть делаешь что-то, отменяешь, делаешь. В общем, такое что-то. И обратный тур, opposite тур. Тестировщики совершают действия, которые вряд ли бы совершали нормальные пользователи.
Будучи в правом.
Ну да, типа там 10 тысяч строк вводишь, или там 10 тысяч, ну короче, понятно. Вот, у меня все из выписанных, но у меня есть еще про полихромное тестирование.
Что? Нифига себе.
Я не знаю, может, вы слышали, шесть шляп, шесть мыслящих шляп, что-то такое.
Не, я такого точно не слышала.
Это вообще психологическая тема, но ее как бы я в одной штуке видела, что можно, ну, переложили на тестирование. Короче, это... Да, какая-то психологическая ролевая игра. Есть 6 шляп разного цвета, и каждый из них отвечает за определенный тип мышления. И когда ты, типа, надеваешь эту шляпу, ты смотришь на продукт или вообще на процесс с какой-то особенной стороны.
Угу.
И вот там 6 шляп. Синяя шляпа. Мышление голубого неба. Она отвечает за общее видение продукта и, типа, контролирует все 5 других шляп. Она, ну, например, там могут задаваться вопросы, чего мы пытаемся достичь с помощью наших тестов. Например, мы хотим там хорошей производительности, или там хотим убедиться, что сайт какой-то работает для мобильных устройств, ну, что-то такое. Белая шляпа, она представляет информацию и факты и может поднимать вопросы, например, какие мне нужны инструменты для разработки тестовых сценариев. Все ли спецификации есть, есть ли документация и так далее. Желтая шляпа олицетворяет солнечный свет и оптимизм. Речь идет о поиске преимуществ и наилучшего возможного результата. Например, там могут такие вопросы. Какие преимущества мы получим, если проведем этот кейс? Красная шляпа олицетворяет страсть и чувства. Нам нужно...
Блин! Извините, мне просто это очень сильно напоминает детские энциклопедии для девочек, где про какие-нибудь там камни пишут или про какую-нибудь еще фигню. Ладно, давайте.
Нам нужно подумать с точки зрения клиента, и посмотреть, соответствует ли наш продукт его ожиданиям.
Болит ли у тебя душа?
Да, например, что бы раздражало конечных пользователей? Или, ну да, короче, все. И, нет, не последняя, предпоследняя, черная шляпа представляет тьму. И это помогает быть осторожным и искать что-то, что пойдет не так. Например, можно задавать вопросы, какие будут последствия для бизнеса, если что-то сработает не так. И последнее, зеленое, олицетворяет творчество. Здесь мы можем провести мозговой штурм, собрать идеи и улучшить качество тестирования. Это такая.
Неплохая такая ролевочка.
Не, ну прикольно, да. Мне все понравилось.
Да, это классненько вообще. Подожди, если есть полихромное тестирование, а монохромное тестирование — это то, чем мы занимаемся?
Это обычно скриптовое.
Есть только черное или белое шляпа.
А, ну, кстати, монохромный черно-белый ящик, реально.
Именно. Я еще, в общем, наткнулась в одном блоге на статью чувака, который, я так понимаю, достаточно давно в тестировании. 34 года он в тестировании. И он написал...
Первую книгу. Это ту книгу, которую я читала.
В общем, у него в... Ну, как бы статья не очень большая, вот, но у него есть такие интересные вопросы и итоги.
Итоги — это в смысле, что добилось в тестировании за 30 лет?
Ну, в целом, про тестирование. Он рассуждает про тестирование, как вот про индустрию. Я так поняла, что он как раз-таки из разработки перешел в тестирование. И он непосредственно больше опыта имеет в тестировании. И вот он рассуждает про тестирование со всех сторон. Там, например, у него есть такая, опять отсылочка к Эму Каннеру. У нас только один, блин, персонаж,
чему
которого...
Чему ещё есть этот Саймон?
Да. Чёрная и белая шляпа, блин. Вот. Он, типа, сослался на него, что Agile сжигает тестировщиков. Кэм Каннер любит так говорить. Да. И вот, например, вопрос. Что, по твоему мнению, является самой старой проблемой, которая сохранилась до сих пор, начиная с 80-х годов? И он говорит, самая старая проблема — это менеджеры, которые верят, что все тестирование может быть формализовано и автоматизировано. Вот. И следующий вопрос, типа, а почему, как вы думаете, они верят в это? Потому что они не знают и никогда не понимали, что хороший тестировщик делает на самом деле и как он это делает.
А как зовут этого чувака, которого ты читаешь? Который интервью дал.
Джеймс Бах. James вот он, Bach. Тот Бах.
Ладно. Про которого... Просто я похоже смотрела что-то. Но...
Вы же говорили про Баха.
Давай.
Или я говорила про Баха.
Кто-то говорил.
Я говорила. Кто? Да, кто? Джеймс Лена Бах.
Говорил про Баха. Вот, это он непосредственно.
Так он тусит с Каннером. Он его другой.
Ну, поэтому он и ссылается на него.
Так, еще раз. Почему это менеджеры так
да,
думают?
Да, почему они верят? Почему они верят в то, что все может быть формализовано и автоматизировано? Потому что они никогда не понимали, что делают как бы настоящие хорошие тестировщики и как они это делают. И они даже не хотят учиться в большинстве случаев, потому что обучение для них — это избавление от оправдания, что они... рассматривают тестирование как алгоритмический процесс вместо не то что сумбурное, но такое, а-ля как сумбурный социальный процесс, но не четкий социальный процесс. Mm-hmm. Ну, то есть тестирование в их понимании более, это как бы больше социальный процесс, нежели какой-то формализованный, да, и менеджеры не, как бы, не признают это, потому что им невыгодно это делать.
Mm-hmm.
Еще такой вопрос, типа, что-нибудь сейчас действительно поменялось по сравнению вот с теми временами? И он говорит, что сейчас гораздо меньше защиты и воспитания, образования тестировщиков. Относительно тестировщиков у них гораздо меньше защиты и в то же время гораздо меньше образования относительно того, что прессинг вот этого IT становится все больше и больше, и, соответственно, как бы захлебываемся в этом. И всякие организации типа ISTQB, которые собирают, пылесосят деньги с рынка для того, чтобы эксплуатируя при этом ваш страх и сомнения, для того, чтобы выдать вам какие-то сомнительные советы и мифы по поводу тестирования. В этом как бы есть отличие от того, что когда-то тестирование было в 80-х годах. Но с другой стороны, как бы сейчас огромные ресурсы для того, чтобы обучаться тестированию через онлайн.
Прикольно, то, он захейтил этих чуваков.
Да, он на них прям так жестенько сослался.
Ну, в этом я согласна. Да я вообще согласна. Я тоже немножко почитала какие-то его интервью, ну, то, что на русский было переведено, вот, именно, ну, в связи с тем, что что-то читала про исследовательское тестирование, и вот его интервью немножко почитала, мне он очень понравился, мне показалось, что он очень клёвый чувак. Он кругом пишет про то, что, ну, говорит про то, что как бы тестирование — это про мышление, про творчество, про социум, ну, то есть, но никак не про бюрократию, вот, и мне это очень нравится, конечно, приятно.
Да. Мне кажется, вообще во многих статьях про исследовательское тестирование именно написано, что это тестирование, это мышление, а не действия какие-то.
Ну, просто меня смущает, что мы в итоге получили, что исследовательское тестирование возможно только, не знаю, продукт, вот. И при этом, ну, то есть, не имея, как бы, понимания, какие требования к нему выставляются. Вот. Так ведь было, правильно? То есть...
Ну, относительно вот системы это... координат. Если мы говорим про продукт, то...
Ну, продукт или там фича. Говорим... Ну, то есть, грубо говоря, если у нас есть представление заранее, как оно должно работать, то это уже будет не исследовательское тестирование. Вот. Но при этом... Как бы, чем же мы тогда занимаемся, если не им?
Функциональным. Когда мы...
Ну, просто вот, как это, вопрос, который я задавала, он в итоге получился не это самое, мы пока не ответили на него. То есть мы поняли, что есть куча разных, типа, артефактов, которые можно как-то обозвать скриптами и сценариями, и это какая-то, типа, инструкция, что должен чувак сделать. В принципе, мы вроде на этом сошлись, да? Вот. И есть вот это вот исследовательское тестирование, которое мы как бы котята в потёмках, которые пытаются изучить, что там у нас происходит в продукте. Вот. И какой он вообще. Ну или там фича.
Две разные крайности, между которыми...
Да, а вот то, что посерединке. То есть их же все время, получается, противопоставляют. И, ну то есть это... такое деление, что вот как бы там можно тестирование поделить на виды там по разным критериям, и вот по критерию вот этой вот типа сценарности и предопределенности делят вот на два вида. Там исследовательское и сценарное или скриптовое. И как бы, ну, получается, что ни то, ни другое не покрывает как бы всего. И вообще словно бы их нельзя противопоставлять.
Да, это интересно. Я тоже как бы не слышала, что то тестирование, которым ты между вот этими крайностями занимаешься, как оно называется? Типа, ну, я потестировала, 50% состояло из того, что я проводила скриптовое тестирование, а 50% было исследовательского. Возможно, в какой-то степени, да, так и происходит. Когда у тебя, ну, типа, большая осведомленность о продукте, ты такая... Ну, Я потестировала, 70% это вот четко зафиксированные требования, которые у нас уже есть, а там типа 30% это вот исследовательского тестирования дополнительно. То есть как-то так, мне кажется, тут балансирование.
Ну ладно, ну короче, получается, что типа если бага в моем представлении, в моей картине мира, если бага была, то она получается в том, что исследовательское тестирование — это не придумывание тестов на ходу, это типа именно про изучение чего-то, что мы не знаем.
Да.
Ну ладно.
Изучение, экспериментирование.
Хотя я, конечно, не буду этому учить своих женов. Ну, типа...
Определенно не надо. Просто протестируйте и наблюдать.
Исследовательское тестирование над тестированием джунов.
Исследовательское тестирование джунов просто.
Да, да,
да. Не, ну просто как-то... Без требований. Оно, ну... У всех же свой фольклор, получается, складывается там, типа, то есть все как-то по-своему используют термины и свое в них вкладывают, и как бы фиг с ним, короче, пускай будет как есть, как есть сейчас.
Ну да, мне кажется, вот это самое плохое, к сожалению, в нашей области, а может быть и к счастью, нельзя четко сформулировать какие-то требования и четко их ожидать. Зато у нас есть преимущество, что исходя из тех определений, которые дают люди там, на разные темы, ты можешь понять вообще, как человек размышляет, и за счет этого сделать вывод вообще. То есть, что он прочитал, что он успел прочитать, какие он точки зрения успел усвоить, как он сам это понял и как он собирается это применять. Вот. И относительно этого выстроить уже портрет человека и понять, потенциально подойдет он тебе в команду или нет.
На этой замечательной ноте предлагаю пойти спать.
Давайте.
Да. Давайте. Спокойной ночи.